Прошлый раз мы остановились в 14 главе после события, где описывается насыщение пятью хлебами и двумя рыбами 5000, то есть, ну как бы около 5000 человек, не считая женщин и детей. Ну, наверное, женщин и детей было там немного, скорее всего, но вот. Откуда они знали эту цифру? Мы знаем, Евангелие от Иоанна рассказывает, что Господь заповедовал им и приказал, чтобы они по сотням расселись. Ну, то есть, 5000 по сотням, это 50 вот таких групп по сотенке. Так получается, да? И что интересно, что еще Иоанн как бы напоминает нам, ну, как это все было, рассказывает, что когда Господь говорил, дайте вы им есть, то тот, кто нес деньги, то есть кассир, сказал, у нас всего там 200 динариев, а что это для вот такого большого собрания людей, то есть это недостаточно. Ну и приходит Андрей, который приводит какого-то мальчика, а у мальчика в сумке 5 хлебов и 2 рыбы. И вот как раз вот из этих хлебов и из этих рыб, этими хлебами, рыбами все были накормлены. Но это тоже нам что-то учит, что Господь ту малость, которую мы имеем, может всегда благословить, умножить и использовать удивительным образом. Это очень часто так в церкви бывает. Ну, например, профессор наш Фелдман, который был пастором, ну, нескольких небольших приходов. Но нужно ремонтировать в советское время, нужно ремонтировать церковь. Все там стекла повыбивали, там хулиганы побесчинствовали, там в Яунолайне алтарную картину разрезали, написали там смерть попам. Я приду еще вот 18 февраля, там подписался даже какой-то там Вова, не Вова.
Путин.
Нет. Другой. Его еще помнят в Яунолайне, и он плохо закончил.
Он еще не был таким злом.
Да. Нет.
Говорят, что он даже
генетик. Да. Вот, нет. То есть, ну, какой-то там, я не помню, может быть, даже и не Вова, но кто-то какой-то там подписался. Я приду еще, смерть попам, и там разрезал, вырезал у Христа, как бы вот, у картины вот этот, где голова, то есть, ну, разрезал эту картину, там, ну, фактически, ну, там бесчинствовал, там по полной программе. Вот, но нужно делать ремонт, В церкви сколько человек? Ну вот, когда много собирается, тогда вот как мы сегодня.
Это когда много?
Это тогда, когда много.
Ого.
Да, это когда много. А когда мало, то и половина, а то и меньше. То есть много это шестеро, когда приходит, а мало ну, или нормально это три или меньше, три или два. Ну то есть пастор приходит. Приходит начальник прихода, особенно зимой, он приносит немного дровишек, чтобы там в этой резнице хотя бы там печку растопить, и органистка. И еще кто-то один-два. Все. Ремонт нужно делать. Но как, откуда, с каких денег? Ну, денег сколько есть, давайте будем начинать. Вдруг как-то они там в этой церкви, дверь открыта. И заходят две каких-то женщин из Польши. Вот тут такая церковь, и что? Ну тут же вам нужно и ремонт делать, и все. И сразу берут деньги, и просто вот дают деньги. И вот у Фелдмана такие тетрадки, где он записывал. Вот там то-то, то-то, то-то. И все, чтобы, ну, бухгалтерия, чтобы вся там была, ну, ну, видна. Когда они начали ремонт, у них в кассе было 100 рублей. Когда они закончили, у них в кассе было 400. Да. Видите, как Бог делает, да, это просто, ну, он так делает, как говорил Лютер, он единственный может заплатить из пустого кошелька и испечь хлеб из облаков.
Помощь посылает Бог.
Да, да. И знаете, и люди сразу приходили, вдруг такие, которых и он не знал, и совершенно, как бы, ну, казалось бы, случайно, и все. Он говорит, начали мы там, у нас было 100 рублей или 40, ну не помню, ну какая-то совершенно небольшая сумма. А закончили, у нас в 5 раз больше. Ну то есть то же самое, что вот, да, началось с 5 хлебами, а потом в конце 12 коробов полных. Вот этими остатками от тех же самых хлебов. То есть действительно это так Господь делает, если мы вот ту малость, которую мы имеем, мы и пользуемся этим, и вкладываем это, и действительно Господь так делает. Это, ну, как бы об этом мы в прошлый раз не говорили, просто вот, ну, как бы вот жизненные такие ситуации. Также и у нас мы также ремонтировали, и все, что казалось бы, вот, ну, это же невозможно, так же это же не так это не бывает. Начиная с того, что мы же не можем этот ремонт себе позволить, так мы отремонтировали все, и кончая с тем, что мы же не можем все совершенно официально, ну, кассу свою, как бы, вести, ну, то есть, вот как в латышка приходит, ну, у нас больше денег, как бы, оборота, да, и мы даже, ну, как бы, не можем официально, ну, как бы, потому что не хватит денег, потому что нужно будет налоги платить и все. Теперь мы один из самых, ну, как бы, богатых или состоятельных приходов, ну, во всей церкви. Мы на общие, как бы, все вот эти нужды, латышский приход дает, ну, всегда в первой тройке всех, ну, где большие церкви, большие приходы. Вот, вот наш приход, вот Бетельнихский, да, вот этот, он, как бы, ну, всегда... Ну, впереди многих остальных, да, я бы сказал так. Я смотрю, тут батарея очень хитрая, она может быть быстро сесть очень.
Можно на зарядку, ну, как бы сразу через адаптер он будет работать и работать.
Да, возможно, да, но пока у нас это, да, вот так. Ну, ничего.
Не, ну у него же зарядка есть какая-то?
У меня нет.
А, нету, да, нет. Он на батарейках, да?
Он на батарейках,
да.
Ну, ничего. Так, то есть это не так важно. То есть и тут так же вот все так случилось. Конечно, когда народ это видел, мы говорили об этом, они хотели Христа и Иисуса сразу сделать царем. Ну, и Иисус, как мы читаем, тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха закричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Но здесь приостановимся. Ну, первое, что мы видим, Господь сразу отправляет своих учеников. То есть, когда, ну, можно сказать так, народ хочет его поставить царем, да, и хочет, но как бы, ну, хочет как бы и за ним исследовать, потому что, ну, но по причине, что они поели, насытились, не по причине того, что они хотят вечную жизнь и спасение, а по причине того, что, ну, вот, было бы хорошо, если бы такой человек, который может нас накормить, был бы во главе нас. Но знаете, это такое бывает иногда даже до смешного и в нынешнем, нашей жизни. Представьте, если вы помните, лет 20 тому назад и больше, 25, был такой Йоахим Зигерист. Помните?
Конечно.
Который давал каждому, кто приедет в Елгаву, за него проголосует, банан, или была там бутылка пива, или не была, по-моему, по банану делили. И люди ведь ехали туда.
За бананом?
За бананом. И он им казался, ну, таким, ну, самым хорошим кандидатом. То есть он их купил за банан. Да, ужасно. То есть это, ну, но так люди думают. Ну, вот о чем речь.
Что это? Бананом можно прикармить.
Что?
Говорят, тувьянов можно.
Людей, особенно...
Знаете, я вот расскажу, интересно насчет банана. Мне да. рассказывал один знакомый, да. он в командировке был, по-моему, Гвиана, или, ну, короче, да. в Африке. И видел, или Нигерия.
Да.
Значит, и интересно, говорит, у негров вместо собак эти павианы, ну, собака-головая обезьяна.
Ага.
Здоровенные.
Да. Значит, да.
Приезжает негр, приезжает в магазин,
да.
сзади сидит обезьяна. Да. Он ему там что-то сказал, типа, стереги, да?
Ага.
И пошел в магазин. Ну вот, мой знакомый думает, а интересно, как вот это? Взял, значит, у торговца рядом, купил банан, подходит к обезьяне.
Ага.
Обезьяна, значит, на него смотрит, он банан протягивает, она банан хап, значит, типа, спасибо. Значит, банан в рот запихала, ну и вот, он ближе подходит, она, а? Зубы ему.
Да-да, типа, не думай, да, не
типа,
думай.
За банан спасибо, да. проходи.
Да-да-да, конечно.
Да, вот там, так да. вот. Так что, обезьяна
еще, обезьяну еще не купишь за банан, да. А человека можно, да. Но представьте, это было еще то послесоветское время, когда, ну, первые, как бы, бананы появились, даже, ну, их так в магазине было не купить, были только какие-то кооперативные, там, эти лавки какие-то, да, что-то там, да. Ну, то есть, это было давно еще. Сразу после исторического материализма, ну, вот. И народ проголосовал, и этот Зигерист, это, конечно, этим воспользовался, и вошел в Сайм, самая большая фракция, и все, но они остались там, конечно, в оппозиции, там их там произолировали, и слава богу, потому что сразу это все было видно, да, на лицо всем, да. Но дело не в этом, то есть здесь мы видим что-то противоположное, да, что Иисус, хотя и накормил, действительно по необходимости, когда люди нуждались, да, но люди были готовы его сразу возвести в цари. И люди были готовы за ним последовать, конечно, ну, если он будет делать то, что им нравится. Да, ну, это, несомненно, это очень важно, что он будет делать то, что им понравится. Да. Вот. Но что делает Иисус? Он сразу учеников своих как можно быстрее сажает в лодку и едьте отсюда. Не оставайтесь вот в этом, ну, скажем так, в восторженной этой толпе, которая готова и льстить, и власть предложить, и услужить, и восхвалить. И когда второй раз вот этот случай как-то повторится, где он тоже будет питать их, то есть... Потом, когда они будут в лодке, он будет их предупреждать. Остерегайтесь закваски фарисейской. И они будут, ну что, какой закваски? Что это от того, что мы хлеба не взяли с собой, или что там? И он им напоминает. То есть, что, ну как, что вы о хлебе говорите? То есть, и тогда они поняли, что закваска фарисейская, это вот это учение, этот дух фарисейский. Потому что в церкви вот этот фарисейский дух, он очень сильный. То есть, если ты видишь, что это приносит успех, то ты в угоду людям уже начинаешь делать. Не служить Господу, не Богу угождать, а людям. Поэтому Иисус говорил, как вы можете... веровать в Бога, если вы славу от людей принимаете. Да? Как можете служить Богу? И вот это вот, особенно вот, умножаясь вот в наши времена вот безбожию, это особенно характерно. Разное сектантство. И даже в церкви. Те, которые хотят церковь использовать для каких-то своих каких-то целей. С личных целей. Или там обогатиться, или прославиться, или власть, или почесть, или что. То они вот как раз этим пользуются. Вот как вот то, что на массы работает, вот это мы будем делать. Это хорошо функционирует, и значит, это так и надо, так и это должно быть. И, к сожалению, конечно, это я вижу и во всех церквях, в большей или меньшей мере. Также и в нашей церкви, я не говорю о нашем приходе, но я говорю о церкви. Это очень, налицо все. То есть, иногда церковным иерархам равнодушно, что учат в этой церкви. Но если народ туда идет, вот и хорошо. Значит, в пример ставят таких ребят. А что они учат? И чем завлекают людей? Они могут совершенно какую-то ересь нести, но они делают статистику хорошую. Там же, представьте, может быть, какой-то пастор там действительно проповедует Евангелие совершенно добросовестно и бескорыстно. И, может быть, его слушают там людей 5-10. Это будет плохой пример. А хороший пример будет, если кто-то там какую-то, даже пускай ересь развел, но если будут приходить сотни. Да. К сожалению, вот эта закваска фарисейская, от которой Иисус предупреждал, она в церкви очень опасна. И она очень присутствует. То есть это не просто так, я говорю, действительно, на своем примере. То есть, конечно, это определенный риск, когда я вам рассказываю о проблемах в церкви всегда, да. Люди думают, зачем мне такую церковь, давай-ка я лучше найду что-то без проблем. Но без проблем не будет нигде.
Нигде.
Да, не будет нигде, да. То есть нет у нас никакого другого выбора, как просто оставаться верными Христу и не прельщаться и остерегаться вот этой закваски фарисейской. Потому что вот эта закваска фарисейская, это, дух Антихриста в какой-то мере. Основоположник либерализма как бы в церкви, богословия либерального, современного либерального богословия, им является Фридрих Шлайермахер, да, такой, знаменитый времен просвещения богослов, на стыке 19-18 столетия он жил там. Как раз эпоха рационализма, просвещения. И он считал идеал церковного руководителя, это он называл Кирхенфюрст, это как бы церковный князь, скажем так. Да? То есть это человек, который имеет авторитет как можно над большей территорией, как можно большим количеством людей. Вот как Папа Римский, например. Это идеальный по Шлайермахеру Кирхенфюрст. И не важно, что он учит. Если он людей может собрать, это и главное. Это трудно представить, что такое может быть, но это я вам его цитирую. Да? То есть это ужасная ересь, которая приводит к уничтожению церкви. Фактически это дух Антихриста, который, конечно, тоже будет восседать в церкви, будет противиться всему, что называется Бог или святость, и себя превознесет и поставит на место Бога. Это в церкви будет, в конце концов. Но вот это предупреждение от закваски фарисейской, оно связано вот с этим процессом, который в церкви постоянно сопровождает церковную историю и постоянно происходит. Постоянно происходит. Мы не можем закрыть на это глаза, сказать, это не наше дело или как. Нет, это очень даже наше дело и очень даже нас касается. И это опасно даже для апостолов. Кто-то мог бы сказать, апостолы, ведь они, а чего им бояться? Иногда сатана так говорит. Но что вы боитесь? Если вы такие сильные, такие верующие, то что с вами случится? Вы что, боитесь? такое искушение. Да? Иисус не говорит так: не бойтесь, я с вами, ничего с вами не случится. Он их сажает в лодку и отправляет подальше от такого опасного места. Для меня вот это очень, ну, так важное место, о котором я, ну, много размышляю и всегда вспоминаю, когда вот такой соблазн какой-то возникает, или какой-то вот такой опять, ну, идеология какая-то проникает в церковь, я всегда вспоминаю вот это событие. После того, как Господь накормил вот эти толпы, они хотели его сделать царем, он отправил учеников своих, чтобы изолировать от этой славы мирской, и сам начал так проповедовать, что в конце концов все эти толпы разбежались, и даже часть учеников сбежали, и остались только 12, ну, из которых один еще оказался Иуда Искариотом, или дьяволом, сатаной, как сам Господь сказал. Ну, там ничего не поделаешь, да? То есть Господь как-то поступил совершенно, как бы, казалось бы, неразумно. Он ведь мог как-то вот закрепить этот успех. Представьте, 5000. Это же, ну, как бы сказал мой Володя Дудальзак, не фунт изюма. 5000. Это вам не фунт изюма, да? То есть это ведь на этом уже можно ведь церковь строить, представьте, 5000. Это уже вокруг чего еще только наращивать. И, конечно, там же много хорошего можно этим людям научить. Нет. Господь делает совершенно противоположно. Это меня удивило, когда я это приметил, и я понял, почему он это делает. Господь даст, что собирались вокруг чистого Евангелия многие или немногие, это не важно. От дома правителей, как говорит, от экономов Божьего домостроительства, да, требуют, во-первых, чтобы они были верными. От них не требуется успех, а верность. И это две большие разницы. Успех, который достигается в угоду этому миру, прельщает этот мир, угождает этому миру, это не то, что Господь говорит, он требует верности. Оставаться верному в слове Его, в учении Его, а там уж как будет, так будет. И если церковь таким образом, благодаря тому, существует уже 2000 лет, ну, а чего тут менять тогда? Нужно этого держаться, да? Просто нужно быть верным Господу. Ну и вот, и теперь он, ну, отправил своих учеников, сам взошел на гору помолиться, он, конечно, молился об этих людях, отпустил народ, ну, зашел, и что интересно, в некоторых текстах Евангелия от Иоанна, древних текстах, написано «убежал на гору». Ну ладно, ну, кто-то хотел пояснить, наверное, ту ситуацию как бы ближе так и детально. То есть он не просто ушел там помолиться, там, ну, они хотели его схватить и силу сделать царем, а он убежал от них на гору помолиться. Ну, пускай помолится, мы тут подождем и потом сделаем то, что решили. Ну, конечно, это, скажем, восторг прошел как-то, все это в конце концов в ничто превратилось. Но теперь ученики на море. И Иоанн, по-моему, там даже вот очень детально описывает. Я сейчас открою Евангелие от Иоанна. Может быть, немного дверь можно приоткрыть, а то мы задохнемся. Вот. и проплыв около 25 или 30 стадий. А стадия — это вот от слова стадион, от стадии, да. Стадион, от слова стадии. Да? То есть это где-то 148 метров один стадий. И то есть это где-то 4-4,5 километра, ну примерно так.
Ну, то есть это уже почти горизонт.
Ну ладно, он был на горе. Но все равно.
5 километров — это примерно на гладкой поверхности линия горизонта.
Да. Ну, то есть это уже так, да. И Иоанн говорит, он увидел. Мы, конечно, можем спросить, увидел ли своими плотскими очами, у него что такое хорошее зрение, в потемках, в волнах, увидеть, представьте, мы танкер бы не увидели за 5 километров. Ну, может быть, и увидели, но ночью точно.
Ночью, если без огней.
Без огней мы бы не увидели.
У них же не было там
никаких. Ну да, не было там никаких там этих самых, да. То есть, увидеть просто на таком расстоянии, ну, физически, невозможно. Просто увидеть. Лодку, ну, ни в коем случае. Ну, танкер бы мы не увидели.
Там я он... на Волге был, где вот как да. раз 5 километров ширина.
Да.
А, видно было, вот если на противоположной стороне едет машина, то ее видно было только по шлейфу пыли за ней.
Ага.
Вот только если пыль вот так вот столбом, да, да, значит там машина едет. А так и не
ну,
видно.
Да. Ну там ладно, 4 километра, 4,3, так примерно, да, получается эти стадии, да. Вот. Но ну, с горы еще, ну там еще, ладно, там еще бы, может быть, машину можно было бы увидеть. Но не ночью и не без огней, да. Конечно, там если с огнями, то видно, да. Вот, но он увидел, то есть... Это тоже говорит о его божественном вот таком всеведении, о таких силах и способностях, которые ну, не просто, ну, не человеческие, да, потому что он истинный Сын Божий. И вот теперь он идет, они там, бедные, не могут так толком с места сдвинуться, ну и где-то через минут 40-час. Ну, наверное, я так думаю, если идти по прямой, да, он приходит к ним, идя по воде, по волнам. Ну, конечно, ученики увидели, испугались и закричали. Ну, это даже в Евангелии от Марка, это, ну, то есть это был ужасный перепуг. Представьте, они увидели какое-то, ну, там написано... фантом. Ну, то есть, ну, не фантомаса совсем, но увидели призрака, да. Увидели призрак. Что это призрак, они решили. И он говорит, не бойтесь, это я. Да. И тут такая необычная реакция. Представьте, они в полном исступлении. Конечно, это не может быть. Ну, как вы можете, ну, так... Но даже если, ну, Иисус говорит, не бойтесь, это я. А, ну да, это он, успокоились все. Ну, это же невозможно, да, представьте, кто-то идет по воде, кто-то идет во время бури по волнам. Ну, ладно, они что-то уже видели, что Иисус делал, да. Но ведь это всегда удивление, когда ты видишь что-то, ну совершенно исходящего за рамки твоего понимания и опыта. Ну тут может быть такая немножко просто как тему так закинуть. Я иногда думаю, в Царстве Божьем, когда мы будем, каждый день у нас будет полным удивлением. Вот как у маленького ребенка. Когда он для него очень многое в первый раз. Первый снег, когда увидел первый дождь. Когда первый раз увидел небо, когда первый раз увидел листья. Когда первый раз увидел цветок или птицу, или зверя какого. У младенца вот такие глаза сразу. Сразу. Смотрит, это для него такое удивление, да? Вот я думаю, у нас в Царстве Божьем вот тоже такие глаза будут. Каждый день. То есть нам будет чему удивляться. У нас будет настолько много совершенно нового, потому что ну, это совершенно иное царствие. Столько радости, столько удивления и столько умиления, действительно. Мы просто не можем этого представить. Нам иногда кажется, ну там вечность, это так скучно, уже все там было, все как-то уже мы и видели, и все с нами уже случалось. И уже не только там 10 раз, и не только 100 раз, уже 10 тысяч раз уже с нами это случалось. Ну, скукотища, наверное, ну там неизбежно, да? Нет, я думаю, у нас каждый день будут вот такие открытые глаза. Просто будет чему удивляться. Но это только закинул тему. Это не главная тема, это побочная тема, просто вот так мимоходом. Это интересно посмотреть на младенца, как он первый раз что-то увидел. Настолько интересно увидеть. Как. Я помню, мы всегда, Юлия, когда ну, только родилась, как выйдешь, уже ее упаковал, вышел погулять, она уже заснула. Всегда на улице она спала. И вдруг как-то уже под осень, в сентябре, мы решили пройти через лес к Альфе. Ну, что-то нам нужно было купить. И мы теперь прошли уже через лес, и вдруг она проснулась. И увидела листья, небо. То, что она никогда не видела. Она спала всегда, вот когда мы там шли. И такое удивление, такое... Такой восторг, такое, я думаю, вот действительно, когда будем в Царстве Божьем, во всей той полноте бесконечной, которая там, у нас тоже будут часто такие глаза. Если не каждый день, то через день точно. А следующий день мы будем думать о том, что видели, и удивляться, и радоваться. Действительно. Ну вот, то есть Иисус тоже делает, что хочет. Ну, просто творит, что хочет. Идет по воде к ним. Испугал их совершенно до смерти. Представьте, вдруг привидение идет. Уже и шторм, и уже и там уже и грести невозможно. И вдруг еще что-то такое увидеть. Но это не к добру. Вот если вот такие, но... моряки, корабельщики, рыбаки, вот если что-то такое увидят, но это не к добру. То есть, уже если уже что-то такое видишь, ты уже одной ногой уже в том мире. И обычно это значит, закончилась жизнь твоя в этом мире. Да, обычно. Да. Вот. То есть, они испуганы, они напуганы, они, ну, тут, наверное, встревожились, а потом написано, от страха вскричали. Ну, сначала так встревожились, а потом от страха вскричали. Ну, то есть, трудно описать вот те ощущения, которые были у них. Они просто кричали от страха. Сидели мужики, повидавшие всякого, и кричали от страха. Вот представьте себе. И вот, когда он говорит, это я, ну, конечно, они могли сказать, а, что же мы испугались это. То есть, у них вот какое-то вот это совершенно, они были выбиты из какого-то нормального состояния. Представьте, вот теперь Петр всегда, когда он в смущении, он что-то вот ляпнет такое. Ну, например, когда они там потом на горе будут, где преображение, где там Моисей, Илия, они там разговаривать, он тоже говорит, сделай трекущий, тебе одну мне, потому что он не понимал, что он от страха, что он вообще говорит, да. Ну, то есть у него всегда вот от страха вот такая реакция была, что-то, ну, такое ляпнуть совершенно ни к селу, ни к городу. И вот тут он тоже говорит, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Вот душа воспарила к краю, да, понеслась к краю. Из чего это ему вдруг захотелось? Но вот что-то такое совершенно не от мира сего. Совершенно что-то такое, казалось бы, из ряда вон выходящее. Нет, даже вот эта реакция человеческая.
Еще недоверие, что на самом ли деле.
Нет, представьте, даже если недоверие, то нужно в каком состоянии быть, чтобы за борт вступить. Ты только что кричал от ужаса, от страха, визжал, как девчонка трехлетняя. Ну, то есть события совершенно трудно поддающиеся описанию. Но немного вот так представить это все конкретно, ну мы можем стараться, да, чтобы увидеть, что это что-то совершенно невероятное происходит. Читали мы это 1000 раз. И ничего, и вот читаем 1001, и все так же. Иисус идет по морю, и кричат, Петр. Но представить это действительно, ну как вот это, как это происходило? То есть это событие из ряда, ну так мягко говоря, вон выходящее. И вот теперь Иисус, иди, говорит ему, иди. И тот идет. Идет. И вдруг вот это странное состояние где-то начинает выветриваться из головы. А что же это я? Я ж стою над бездной. Ведь нет никакого основания у меня под ногами. Что, я пьяный, что ли? Нет, я ж трезвый. И бульк туда. Сразу тонет. И, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Но Иисус протянул руку, вытащил его. Это очень излюбленная сцена для рыбаков. Вот если вы поедете по рыбацким городам, поселкам Приморья нашего, во многих церквях, в алтаре вы увидите вот как раз вот это событие. И также у Даугавы, например, в Катлакалнсе.
Как Иисус спасает.
Да, как Иисус. Да, Петр тонет, и Иисус его... Потому что для них это было актуально. Не в том смысле, что они по воде ходили, но то, что опасность утонуть, да, для них была ежедневным вот такой риском для них. Да. Это для них вот этот сюжет, самый любимый сюжет для рыбацких всех поселков и в церквах, везде, вот в алтаре. Ну, конечно, там можно там критически отнестись к этой живописи, там... Кто лучше это море нарисовал, кто хуже нарисовал там. Но везде почему-то Петр вот такой старец уже. Ему под 70, под 80 уже. Седой весь такой, дряхлый. С чего? Он же был молодым парнем, ну, мужиком, скажем. Ну, сколько он был? Лет 30, может быть. Может быть, 40. Посидел, пока утонул. Это хороший ответ. Ответ очень хороший. Но не только посидел, но и поморщинился весь. Ну, конечно, бывает, что от такого стресса такое может случиться. Да, может случиться. Как медик, Люба, вы это очень хорошо
примете. Как с войны приходили молодые парни седые.
Да. Не, ну пусть посидеть да. Сразу нельзя. Это уже там потом уже седые отрастают.
Ну да. Хотя...
Полысеть можно.
Нет. Хотя мой тесть, когда он узнал о гибели своего брата, жена рассказывает, он на следующее утро был седой.
Да, это при стрессах вот таких случается.
Да. Вот как это интересно. Очень волосы очень. Же там уже какие выросли, такие выросли.
Там в корневой системе что-то происходит.
Что-то происходит.
Да.
Не знаю. И не только новые уже вырастают седые, но действительно человек выходит, встает утром седой.
А седые это уже почти, а это мертвые волосы. Они уже не питаются так, как живые.
Но иногда очень даже и хорошо растут.
Да.
И очень густые даже бывают, и очень неплохо смотрятся.
Да. А вообще, у меня есть один друг, когда он, ну, раньше был, он в армии посидел, и у него, да, нормальные волосы были, просто белые.
Но я думаю, что Петр там все-таки, хотя и гипотеза очень хорошая, и очень к месту, и очень пояснительная, но я думаю, что просто у художника было представление, ну, он уже был старый там, человек пожилой, ну, апостол, ведь нельзя же апостола, там, ну, Иоанна можно как мальчика нарисовать, ну, Петра же с седой бородой, как это, ну, чисто иконографически как-то привычно было, да. Его вот в ту ситуацию поставили таким, какой он был в 65-м году, когда мученическую смерть претерпел, да, наверное, так это все, скорее всего. Ну вот. И что говорит Иисус? Он тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему, сказали: «Истинно ты Сын Божий». Ну, конечно, Иисус поступает очень странно. Ну, не только, что он странно как-то к ним пришел, да, это, конечно, само собой. Они перепугались, это что-то невероятное, что-то удивительное, что-то... Но он делает, как он хочет. Он делает, как он хочет. Конечно, это место некоторые стараются объяснить, ну, как-то естественным образом, ну, там ходил, как там, не знаю, в бриллиантовой руке вот этот мальчик, да, там, да.
Да.
Я не знаю, вы слышали этот анекдот про то, как мальчик маленький восхваляет Бога, говорит: «О, слава тебе, Господи, как чудны дела твои». И вот подходит взрослый один, да, что ты. Ну, я вот только что прочел в Библии, как Моисей перевел народ по Черному морю, ну, как говорится, вброд или сухими ногами. Что вот сила Господня какая. А тот говорит: «Ну, это, знаешь, там вот так бывает, что просто вот иногда очень мелко бывает, там сантиметров 10. И вот так они, наверное, вот там перешли». Он: «А, ну, может быть». Через 5 минут он начинает опять восхвалять Господа. И: «Вот, Господи, чудны дела твои». А то: «Да что ж ты восхваляешь?» Вот удивительно, как он мог потопить всех египтян в 10 сантиметрах воды. Он просто дальше прочел. Тут все эти естественные объяснения, там, но это лжесвидетельство. Вот представьте, Иисус пошел бы по отмели какой-то. И вот теперь он садится в лодку, и все ему поклоняются: «Истинно ты Сын Божий». И он принял бы это поклонение, если просто он бы пошел по отмели? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот все такие объяснения естественные, это хула на Бога. Воистину. То есть, это лжесвидетельство о Боге. Потому что Библия очень отчетливо говорит, что там ничего такого не могло быть. По многим причинам. По какой отмели он мог, в какой брод перейти 4,5 километра? Нет там такой отмели. Просто ее нет. То есть это было особое такое вот событие, где Иисус показал свою силу, которую он обычно прикрывал и не являл. Но чисто богословски вот эта тема, она стыкуется с темой отцов церковных, которую полностью принимает и лютеранская церковь, о том, что он мог передавать свойства своего божественного естества своему человеческому естеству. Это общение свойств во Христе. Он истинный Бог, истинный человек. И так же, как, например, если раскалить железо, то железу передаются свойства огня. Так же и его божественная сила и свойства божественные передавались его человеческому естеству. Не в том смысле, что человеческое естество, переставало быть человеческим естеством. Так же, как железо не перестает быть железом так же в накаленном виде. Отцы так поясняли, да? То есть, это общение свойств во Христе. То есть, он воистину единой личностью был истинным Богом, истинным человеком Иисусом Христом. И его божество проявлялось в его человеческом естестве в силу вот этого общения свойств. Потому что между этими естествами это происходило. Мы знаем, что были древние еретики, которые говорили, что обе природы в нем просто сосуществовали, как две доски вместе склеенные, которые не имеют ничего общего между собой, и от одной на другую ничего не переходит. То есть вот такие были также, которые говорили, что это божественное естество в нем проявлялось просто как в таком инструменте в человеческом естестве. Нет, это неверно. То есть вот это полное общение свойств в личности Христа, полное единение божественной природы и человеческой природы, полное оно. И действует в силу этого божественного естества и природы, и человеческая природа действует божественной силой. Слова, изреченные телесные, воскрешали мертвых, усмиряли волны, и даже тело его, конечно, мы же знаем, что человеческое тело имеет там вес, и имеет там какие-то определенные свойства, будучи человеческим, но он мог идти по воде, потому что он истинный Бог, истинный человек. Это действительно его свойства божественного, его природы, божественной его природы, они передаются его человеческой природе. И что это говорит у нас? Апостол Петр. Тот самый Петр, который сказал: «Дай мне идти к тебе, если это ты». В нем же не было этой божественной силы. В нем же он же был человеком только. В нем не было вот этого, о чем я говорю, общения, свойств божественных, божественного естества и человеческого. Он был человеком, от человека рожденным. Естественным образом, грешником, да, помилованным по благодати, но грешником. И когда он следовал за Христом и начал понимать, в чем же и как же совершается спасение наше, он пишет во втором послании своем такие слова. Как от божественной силы Его, Христа, то есть, от Его божественной силы, даровано нам потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Вот. Силу того, что божественное естество проявлялось в человеческом естестве Христова, это божественное естество проявляется и в нас через человечность Христа, через общение с Ним. Мы стали сопричастниками божественного естества. Мы во Христе. Конечно, я не могу сказать, в тот ли момент он что-то такое понял, или потом уже, размышляя над этим, он мог силой Духа Святого высказать такое определение. Где ум наш говорит, человек всегда будет человеком. Или он уже изначально был Бог, тогда нужно в нем самом искать. Как говорят мистики и все восточные языческие религии. Или он никогда не может быть Богом. То, что Бог бесконечен, человек, увы. Как говорил один заносчивый и очень умный профессор. Мы умы, а вы увы. Ну мы увы, да, мы увы, да, скажем так, да.
Это про профессора есть хороший анекдот, что, значит, студент в столовой институтской, ну, заходит, смотрит, все столики заняты, только один профессор, очень такой вот сидит отдельно, а больше сесть некуда, но он подходит, профессор, извините, а можно рядом с вами? Гусь свиней не товарищ. Ой, я такой гусь, что и любой свинье товарищ.
Там дальше продолжение было.
А значит, вы... профессор решил, значит, запомнил, ладно, я тебе напомню на экзамене. Ну, приходит студент, экзамен сдавать, значит, все. А, вроде все рассказал, но профессор такой вредный, значит, взял, написал там зачетки, дурак. А до этого смотрит, профессор, извините, вы подпись написали.
Да, а оценку не поставили, да. Оценочку-то не поставили, да. Да. Ай, студенты, ох уж эти студенты, да, студенты. Ну вот, то есть, когда Петр это осознал, когда это ему было Духом Святым открыто, но вот здесь это явно проявляется, то есть, что не свойственно человеку, но по Слову Христову и по приказу Христову, Христос говорит, иди. И пока он веровал, он не тонул. Как усомнился, сразу начал тонуть. И Иисус поэтому упрекнул его. Сразу говорит, он говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Чего ж ты усомнился? Ему нужно было всегда пребывать в Слове Божьем. Господь так сказал, иди. Вот и иди ты. А стал думать, он же не дурак, это же невозможно. Так что вы, это же не по каким законам природы не может быть такого. Это же ни в коем случае, это что такое? И даже не сон, во сне всякое бывает. Во сне и по воде можно ходить, и по воздуху летать, и все можно. А наяву это же невозможно. Кому невозможно? Господь сказал, иди. Если бы он сказал, нет, ты не иди, ты еще погоди. И что еще важно? Господь не говорит, Петр, ты видел, у тебя уже хорошо получалось. Ты уже там сколько-то шагов-то уже сделал, в принципе-то. Он же мог себе бить в грудь, вы хоть один шаг сделаете. А он уже хоть походил немного там, сколько там, не знаю. Покажите мне еще одного, чтобы кто-то бы так сколько бы походил. А он походил. Господь мог сказать, молодец, Петр, в следующий раз еще на два шага больше.
Будем тренироваться.
Будем тренироваться, да? Нет. маловер. Почему ты усомнился? И мы не должны сомневаться в Слове Божьем. Пускай это слово нам кажется самым невероятным, самым противоположным и опыту нашему, и уму нашему, и пускай весь мир говорит, да нет, такого никогда не может быть. Если Бог сказал, и в слове его так написано, все, мы говорим аминь. Это легко сказать, но если бы я был на месте Петра, ну, я не знаю, я прошел бы, сколько Петр прошел или не прошел бы. Но я не знаю. Я, наверное, бы остался там в лодке, как и все остальные. Да. Но я понимаю, что это именно так. Что Слово Его всемогуще. И если мы пребываем в Слове, то Его Слово сделает то, что сказал. Ну ладно, он нам не заставляет ступать через лодку. Что-то такое, конечно, могут разные люди в каком-то странном состоянии сказать я тоже», но им Христос ничего такого не говорил. И слава Богу, и нам тоже, и больше вот после того он тоже никому не говорил, не сказал «давайте, ребята, пойдем тренироваться». Да? Ничего он такого не сказал и ничего такого не заповедовал. Но он показал нечто нам уже о своем Царстве Божьем, когда мы будем ему подобны. Потому что в нем имеем сопричастие с божеским естеством, как Петр сам это говорит. Такие обетования, которые уже действенны. Это еще обетование, это еще не случилось. Но это непременно будет. Вот как учение апостольское поясняет нам событие, совершенно, вот, казалось бы, невероятное, удивительное событие. Ну, ученики испуганы, напуганы, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. И дальше, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И которые прикасались, исцелились. Но вот событие, по-моему, у нас уже было, когда женщина с кровотечением, думала, вот прикоснуться бы только к его краю его одежды. Иисус делает, как Он хочет, и вера может многое обрести. Но люди, видите, они уже это, из этого делают уже правило. Она прикоснулась и исцелилась к краю одежды. И мы прикоснемся к краю одежды, как она. То есть, ну, как правило из этого делается. Ну, правила никакого мы из этого сделать не можем. Но, ладно, Иисус по благодати своей дарует им всяким образом. И по-разному, и как они... Это и искали, и хотели благодать. То есть, мы из этого что можем научиться? По какому-то определенному правилу или без правил, в каком-то наученном или традиционном или нетрадиционном виде. Но если мы со Христом и рядом с Ним, мы обретаем благодать. И неважно, так ли мы делаем или иначе, но там, где Он, там благодать и спасение. А Он в Слове Своем и таинствах Своих. Там Он обещал быть. Ну вот. Но здесь, начиная с 15 глава, может быть, здесь у кого-то есть вопросы или комментарии, или что-то такое, что хотелось добавить, потому что мы еще пойдем дальше сейчас. Но если нет, то 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания своего? Ибо Бог заповедовал, почитая отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем ты бы от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Но мы видим, как Иисус как-то так очень резко отреагировал. И совсем нам не похож на того бледного, вежливого молодого человека, каким его иногда рисуют. Особенно, ну, уже более поздние времена. Если, ну, о живописи церковной еще можно немного. Мы сегодня как-то затронули эту тему уже по поводу хождения по воде. Вот такая отрасль социальных наук, как религиозная психология, я изучал ее тоже, это еще остаток древних времен, я бы сказал так, ну, не очень древних, но таких уже столетней давности, когда религию очень изучали психологи, религиозные переживания, что это такое, и переживания чего-то сверхъестественного, нуминозное переживание, как это там, такой был Рудольф Отто. И в 30-е годы очень этим богословы увлекались. И как раз вот, основываясь на этих учениях, живописцы тоже писали, но Иисуса как такого сверхчувствительного, чуть ли не такого экстрасенса, который там чувствует все больше, чем все остальные, как-то вот таким образом, такого бледного. И очень много таких картин знаменитого также художника Яна Розентала, и там как профессор Фелдман всегда смеялся над этими картинами. В «Новой Гертруде» есть картина, где Иисус благословляет детей. Вот сидит такой бледный в таких больничных одеждах, знаете, такой халат длинный у него. Бледный весь, с такими впавшими глазами. И там дети, рядом женщины приходят. Он называл эту картину «Посещением больного». Да, то есть, ну, вот так он как-то пришли так все. Больной сидит после этой.
Ну, вот. Никто еще с этим и румяном не изобразил.
Да, как-то таким. Да, вот как-то такое представление есть. И тут вдруг он как-то тут так вступает в такую богословскую схватку с фарисеями, как-то даже кажется, вот. А по что твои едят руками немытыми? А вы сами что? Ну, так звучит. Конечно, нет. Это не так все. Но вот на первом приближении, кажется, даже вот что-то такое непривычное мы видим в Иисусе, но не так, как обычно его отображают. Вот таким, ну, там, невозмутимым, таким, ну, вот таким, всегда сверх всего, там ни в какие споры не входит, но сам, но как бы само смирение и сама святость вот в таком нашем человеческом представлении. Но мы должны понимать, что если мы хотим святость увидеть, то действительно во Христе, как мы читаем о нем в Библии. Вот в том, что единственный святой человек, не имеющий греха, это Христос. Но вот тут, например, если мы такое бы услышали, нам бы показалось, нет, это не соответствует нашим представлениям о святости, о смирении, о... Не соответствует, вот, ну, действительно не соответствует. Они его спрашивают, по что немытыми руками твои едят? А что вы сами там?
На себя посмотри, да?
На себя посмотри. Ну, это, да, 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 да. Ну,
интеллигентно.
Да. Очень странно, да. Да, вот такое странно. Но мы понимаем, что здесь задето что-то, что-то очень важное, что мы не сразу видим. Это не какие-то там... какие-то законы приличия или что-то. За этим кроется что-то очень глубокое, и он открывает вот то безбожие, которое закрыто от нас и выставлено перед нами под видом благочестия. Более того, они-то говорят, мы ведь святее тебя. Посмотри на своих учеников. Ты же их даже этому не научил. Вот представьте, если бы он во славе своей явился бы им. Никто бы из них не подошел бы, даже и мысли такой у него в голове бы не было. Если бы ученики были немытыми руками, он во славе с ангелами небесными, там, величии своем. Они подошли к нему и сказали бы, по что твои немытыми руками едят? Даже бы в голову не пришло. Понимают ли, что нельзя? Это же и слава, и сила, она же пожрет нас, как огонь. А тут он, ну, рядом стоит. И ничего в нем особенного не видно. Но все вроде говорит правильно. Некоторые его считают Христом, но не может быть. И не боятся его. И когда его арестовывают и вяжут, и ведут на крест, тоже не боятся его. Потому что можно. Когда он закрывает силу свою и божественность свою, в нем не было ничего такого особенного, что люди могли бы в нем усмотреть. Вот когда... те могущественные миры сего, черти во плоти иногда. Вот когда те приходят, всем сразу ясно, с этим нужно осторожно. Никто бы не подошел бы и спросил. А к Иисусу можно. И Иисус не огрызается там, и не просто там, а что вы сами на себя посмотрите. Нет, он открывает перед людьми и перед ними самими их безбожие в откровенности. Даже вот в этом благочестии, которое они проявляют, открывается такое безбожие и такая бездна безбожия, которую не сразу человек-то видит, а только основываясь на Слове Божьем. Только. Поэтому и Иисус здесь и цитирует Слово Божие, и пророческое учение, и Моисеев закон. Он ведь не просто говорит, а я говорю вам это так и так. Да, есть места, где он не говорит, так говорит Господь. Я вам говорю. Потому что он выше пророка. Он выше апостола. Он сам Господь. И вот тут они пришли к нему с упреком. Почему ученики твои приступают к преданию старцев? Преданию старцев. Немытыми руками. Но это то, что в детском садике, знаете, дети пришли с прогулки. И сразу нянечка всех отправляет руки мыть. руки мыл, не мыл, иди мой. Здесь речь идет не о гигиене, а о святости, о ритуальной чистоте. Представление у фарисеев было, что, ну, они народ, конечно, избранный, семя Авраамова, народ Богу угодный, и вся нечисть может войти только извне. Там, где мир порочный, там, где безбожники, мытари, язычники, грешники. Душа твоя чиста, но извне прилипает к тебе вот всякая гадость. И чтоб тебе быть Богу угодным, ну вот Бог там заповедовал очищаться в каких-то определенных, ну там, ситуациях, например, как очищаться после прикосновения к мертвецу, или после к нечистому животному, или там, ну, не знаю, к падали какой-то, или как-то, ну, там определенный ритуал очищения. Но они распространили это на все и вся. Если ты принимаешь пищу, ты должен умыться вначале. И был даже у них такой технический термин «пигмас ниптестай». «Пигмас» – это кулак, так бы скажем. «Ниптестай» – мыться кулаками. Как, что это такое вообще? Ну, представь, если ты берешь, просто вот так моешь руки. Ты берешь и ладонью моешь ладонь. Рука руку моет, и обе какие? Грязные.
Проточная
вода. Ну, проточная вода — это люксус. Знаете, у тебя может быть там капелька. Это же не гигиена. Это же не о гигиене речь. Это ритуальное очищение. Ты от скверны очищаешься. И там не важно, сколько этой воды. И проточная, не проточная. Это же не того, для того, чтобы...
Вот так, да?
Да. Да-да-да. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Ты моешь, и эта грязь, как бы ритуальная, переходит отсюда на кулак. А когда ты ешь пищу, ты же опять берешь ладонью.
Да.
То есть вот вся грязь, ну не грязь, а скверна, остается здесь, а тут у тебя чисто. А так, если моешь рука, руку моет, обе грязные. Получается. И именно вот так, кулаками, вот так. И они могли там это подойти к росе, которая на окне, и помыть, вот это ритуальное омовение совершить. Это, ну там размыть, конечно, если там грязь была, то размыть грязь это означает.
Размазать,
да?
Грязь.
Размазать грязь, да. Вот. Вот это такое ритуальное омовение. И вот это они считали чем-то очень важным. Почему ученики твои едят вот этого ритуала, не совершив. Это чисто ритуал. Это никакое там не гигиена или что-то там руки мыл, иди мой, да. Как нянечка в детском садике, да. Потому что уже люди знают, что такое микробы, что такое бациллы, что такое дизентерия и все такое, да. И сальмонеллез. Да. А они ничего об этом не знали. Ну так, в этом. Еще микроскопов не было, да. Вот. И это, конечно, было преданием старцев. Нигде Моисей такого не заповедовал. Нигде. Но они считали, что они исполнили уже и закон Моисеев, и еще больше могут сделать. А он вдруг говорит, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? То есть вот эта логика их, она уводит и даже ставит в полное противоречие с законом Моисеевым. Ну вот он дает пример. Кто не почитает отца или мать свою смертью, или злословит отца и мать свою смертью, да умрет. А вы говорите... Если кто скажет, ну как в Евангелии от Марка, корван, это да будет то, что ты от меня должен, ну вот как на иждивение у меня, будучи получить, то да будет жертва Богу. Ну что угоднее, жертва Богу? Да, это угодно, жертвовать Богу, конечно, там это очень богоугодное дело. Если вы там жертвуете Богу, это более угодно, нежели там вы, скажем, ну, там покормите отца и мать. Это так говорили старейшины. Конечно, это богоугодное дело и отца, и мать кормить. Но вот как теперь вот в ситуации, где но конфликт между поколениями. И ты не можешь даже сказать худого слова на матери отца. Камнями тебя забросают. А раввин тебе говорит: ну, раз такое дело, а ты скажи этим старикам, корван. И все. Пускай вас община кормит. А я отдам вот эту вашу пенсию, часть этой пенсии, на храмовые нужды. Рави так сказал, так можно. Он не ругался, он не сказал ничего плохого. Он просто сказал, корван. И все понимали, что это такое. Тогда ты можешь не почитать отца и мать, потому что ты сказал, да будет жертвой Богу. То, что... А Бог сказал, ты почитай отца и мать. Он не сказал, жертвуй мне. Он сказал, почитай отца и мать. И вот вы в угоду своему греху и безбожию, вот этими преданиями старейшин, закон Божий совершенно извращаете и отменяете. Ну, то есть это открывает нам глубину безбожия, где человек... Все поступая так, как ему говорят учителя его, старейшины. Нет, не по закону Моисеева уже. А там уже на основе этой построено многое, многое, многое. Об этом можно было бы говорить, как можно обойти любую заповедь. Любую заповедь преданиями старейшин. Вот тебе не хочется это соблюдать. И невыгодно тебе это соблюдать, или ты обозлен на родителей своих, и ты не можешь им сказать, что ты думаешь о них, потому что тебя камнями забросают, если узнают. А ты можешь себя явить перед людьми благочестивым человеком, который жертвует Богу. Это же хорошо, это же отлично. И можешь, извини за выражение, фигу показать своим родителям. Разве об этом Моисей говорил? Разве об этом закон учит? Конечно, нет. И Иисус дальше говорит так. Лицемеры. Верно, ну и хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии, Господь говорит, устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. То есть мы должны почитать Бога заповедями Божьими, а не заповедями человеческими. И вот тут, конечно, это очень грозные слова против всего того, что похоже вот на это учение фарисейское и в христианской церкви, несомненно. Когда иногда превозносятся традиции над Словом Божьим, или противопоставляются какие-то традиции, или какие-то объяснения, или толкования Слову Божьему. Потому что нет ничего такого, что нельзя было бы ну так, правдоподобно истолковать в противоположном смысле. Люди часто говорят так, ну что я могу знать? Один пастор так истолковывает, а другой совершенно в противоположном смысле. Оба говорят, что это правильно, оба говорят, что это верно. И что я могу сказать? Но ведь Ведь можно же уловить эту ложь лицемерия. Когда совершенно ясное, однозначное понимание Слова Божия, какими-то истолкованиями превращается в свою противоположность. Конечно, сатана на это гораст. Он первый богослов. Когда Адам и Ева только слышали Слово Божие и в прямом таком смысле подчинялись этому Слову, все было хорошо. Но пришел сатана, он тоже знал это Слово. И он как его истолковал и как извратил. Он же тоже не просто сказал так, а он истолковал это Слово по-своему. Придал ему совершенно противоположный смысл. Вот и те люди, которые угождают греховному и безбожному уму человеческому, вот это та закваска фарисейская, о которой мы говорили прежде, ну, как говорится, собрать как можно больше людей и как можно большую силу и авторитет над ними обрести. Вот это главное. Да, для Антихриста это главное. А для христианина главное остаться верным Господу. И первое и значение, которое является буквальным значением в слове, это должно быть и однозначно главным и первым. Как говорил Лютер, буквальное значение слова – это царица Писания и всего истолкования. Буквальное значение слова. Но когда человеку не нравится это буквальное значение слова, тогда на помощь идут богословы. И как они тебя ведут, и как ведь ведут умно. И благочестиво. Ну вот сравни, что было бы угоднее. Или Богу пожертвовать, или человеку. Давайте поднимите руки. Кто за то, что Богу жертвовать важнее? И сразу большинство поднимает руки, потому что не видит тут уловки. А в конце концов привело к тому, что можешь не почитать отца и мать, и даже хуже сделать, чем словом, сказать слово дурное, это одно, а лишить средств существования, это же намного страшнее. И это все предоставить как благочестие, как добрую веру, как последование учению старцев. Но Бог не принимает такой славы человеческой, потому что послушание и вера, послушание Слову Божьему и вера в Слово Божие, они должны быть постоянно вместе. И всякие такие удобные для человека истолкования, это хитрость сатаны. И Бог говорит, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Если бы человек хотя бы на миг мог увидеть, сколько безбожия он делает во имя благочестия и веры, ему бы страшно стало. Но представим хотя бы, первое, что на ум пришло. 15 августа, день Успения Богородицы. Такой день. Вспоминание. Что сделали католики? Они сказали, 15 августа Дева Мария была воскрешена и взята на небо телом и кровью. Вознеслась так же, как Христос. Но когда они это сказали? Они это сказали 60 лет тому назад, 70 лет. Не очень-то давно. И вот теперь праздник Вознесение Богородицы каждый год. Самые большие толпы верующих. идут, ну, в Аглону идут или куда-то идут. Во славу Бога. Так что они своей ложью и выдумкой прославят Бога? Спасибо тебе, Боже, за то, что ты сделал того, чего ты никогда не делал. Это не прославляет Бога. Это хулит Бога. Это просто хула на Бога. И тот, кто понимает, тот не может в этом никогда участвовать. Ни при каких обстоятельствах. Там хорошая компания, ведь ничего плохого мы там не делаем. Мы восхваляем Бога, мы молимся, мы говорим о Евангелии. У нас каждый вечер библейские уроки. Чего может быть лучше? Но во имя чего? И с какой целью вы идете? Вы закрепляете своим присутствием и прославляете ложь о Боге. Что, вам так кажется, что Бог от того, что он этого не сделал, он что, хуже Бог? Если он не воскресил Деву Марию, не вознес ее на небеса. Значит, вы недовольны таким Богом? Вы хотите, давайте нам другого, который это сделал? Или что это означает?
Но все, которые идут, они там все поверят в это. Я не считаю,
да.
Что это...
Знаете,
они же не знают.
Да.
Они не
так просто. Я говорил с католиками. Они говорят, ну да, но нас тоже смущает, конечно, это учение папы, которое он экс-катедра произнес. Но знаете, ну там же все очень хорошо. Мы идем там песни поем, мы ведь идем в церковь, мы читаем молитвы. Но когда мы еще выберемся на недельку или две, чтобы вот так духовно пожить? А в конце концов, к чему это ведет? Они прославляют ложь. Это предание человеческое. В Библии ничего об этом не написано.
Это так же, как цыгане говорят, что они спасли Иисуса от страдания, украв один гвоздь.
Нет, и они пробовали. Нет, воровать. Я немножечко поправлю. Но он не спас, тот хотел, этот мастер хотел все гвозди свои, да, откованные украсть. Но он успел только один гвоздь украсть. Но он хотел все украсть. И вот, ну вот это цыганская, да, вот это, да, легенда. Да.
Это не было,
да. Ну ладно, цыганская. Но это немножечко это анекдот. Это, да. Ну, они сами в это не верят. Да.
Самое,
они сами в это даже и не верят.
Это у них оправдание того, что Бог благословил им, значит, да, они могут воровать.
Да, 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 да. Они сами рассказывают это и смеются.
У одного из коллегионера даже украли велосипед.
Возможно, да. Возможно. Вот. То есть есть люди, которые в это свято верят, но это уже люди, тогда пораженные вот этим, ну, заблуждением, да, это ересью. Но очень много людей среди них, которые говорят, ну мы в это, ну так, не совсем верим, и мы это не принимаем, но все это так благочестиво, вот само это путешествие, само это туда, что мы идем, и мы каждый день молимся, мы никогда дома так много не молимся, только тогда, когда мы идем в Аглону, тогда мы каждый день так много молимся, так много поем, и это так прекрасно, мы общаемся между собой.
Так в чем заблуждение состоит, вот объясните, в чем они?
Потому что они идут и своим присутствием подпитывают эту ложь.
Что Деву Марию воскресили.
Да, что они подпитывают ложь, и эту ложь, совершенно страшную выдумку, с которой вся христианская церковь полностью, все остальные христиане, и православные, и там баптисты, лютеране, все, абсолютно все, говорят, это ложь. А они говорят, а вот то, что папа сказал, это всегда будет правда. И все.
Воскресил кто ее?
Ну, Иисус, по ихнему. По ихнему.
Это их легенда.
Это их легенда, но это не легенда
это
просто.
Не легенда, да.
Это Пий 12. Папа Римский в 58 году. 1900. В 58 году. провозгласил как догму, и никто не может в эту догму не верить, безопасности для своего спасения. Человек, чтобы спастись, он должен в это веровать. Откуда это? А вот он так сказал, вот если он скажет, что черт это Бог, и мы будем должны в это веровать. А Бог это черт, скажет. И если он Папа Римский, мы должны в это веровать.
Ну, он же человек.
Если бы только. Вот эта претензия, он, конечно, только человек, как сам по себе, он только человек. Но представьте, если человек на себя берет такую смелость сказать, вот я сейчас вам скажу, и если вы в это вздумаете не поверить и не веровать, никакого вам спасения не будет. Это уже не просто человек, это уже дьявол. Это уже сатана говорит. И говорит уже в нем и через него. То есть это не просто, это невин. То есть там ему никакого дела нет до Девы Марии. Это даже не... Дева Мария об этом ничего не знает. Ну ничегошеньки, ну ни столечки не знает и не виноват в этом. А это ведь, как я скажу, так и будет. Я папа, как скажу, так и будет. И попробуйте не верить в это. Тогда анафема вам.
Что хочу, то ворочу.
Ведь это только он себя превозносит этим. Не Деву Марию, а себя превозносит. Кто больше? Святые, которые там, которых Папа Римский, или все равно какие-то иерархи церковные, ставят на служение всем, в смысле заступников. Или те, которые их ставят на эти должности. Кто выше? Те, которые ставят. Если Папа Римский говорит, что Мария, она заступница наша, а ты, Мария, должна слушаться меня, Папу. Или там святой какой-то, то ты, он будет теперь, мы его назначаем, он будет заступником, ну не знаю, там компьютерных наук, например, у них там даже есть такое. То попробуй ты не делать этого.
Мне больше всего понравилось, да, как в этом в католическом, да, храме, что у них, я был во Флоренции, так вот, а там, значит, возле, значит, статуи свечки, да, и вот подходишь, монетку кинул, значит, и этот самый, ну, не свечки, а свечки, да, лампочки. И, значит, это служить, как кнопочку, чпок.
Лампочка
загорелась. Да, лампочки загорелись.
Как это все безопасно, в смысле пожарной безопасности.
Монетку кинул, ага, куда, вот это, да, раз, у него там такое табло, значит, там выключатель, хлоп.
Вот. И такое же у них представление о небесах, что там можно нажать кнопочку, и там какой-то святой уже будет плясать под твою дудку.
Насколько светит накладчик?
Нет, ну там по времени. У него сколько, значит, он сколько включит, заплатил, да, сколько времени будет.
Там, да, он там завел реле. Там тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, возможно, да. Да. То есть, ну, вот таких преданий, которые как бы кажутся благочестием сущим, но на самом деле это безбожие и антихристианство по своей сути, так же как этот совет раввина. А ты скажи своему отцу Корван. И все. И вот пускай теперь думает. И представьте, одному сказали Корван, второму сказали Корван. И старики уже и задрожали. И старики уже и припугнуть их можно, потому что одно дело, когда тебя сын кормит плохо, ты можешь пожаловаться своему соседу, раввину тому же можешь пожаловаться. А когда ты уже на общинном пайке, ну сколько у нас есть, столько, ну, столько мы даем. Конечно, они же не умирают от голода, их кормит вся община остальная. Конечно. С голоду они не умирают. Но сын может уже не забыть. Сын может сказать, все, у меня до тебя дела нет. Ну, да. Тут мы видим Господа нашего, ну, и в гневе, и с насмешкою над таким благочестием. Ничто не приносит славы Божией, если это придумано просто человеком. Если человек не делает того, что он должен делать, и делает того, чего он не должен делать, ну, мы это даже в семье понимаем. Если вы сказали сыну или дочери своей, ну, в детстве, когда они еще были детьми, ты должен выучить уроки, помыть посуду и прибрать себя в комнате, а ты приходишь, и он тебе слепил чебурашку из пластилина, ничего из этого ничего не сделал, то ты не будешь этому чебурашке радоваться. Ну, если ты понимаешь что-то, что происходит. Ты не можешь этого чебурашку представить вместо изученных уроков, помытой посуды и убранной комнаты. Так не будет. Как было в детстве, было, бывало так. Да чебурашек, может быть, не было, да?
Не очень хорошо из пластилина.
Но все равно он нарисовал что-то очень красивое.
Рисую там, да.
Ну тогда убирай комнату, учи уроки. Да.
Знаете как, на самом деле очень хорошо уметь рисовать. Я помню в армии, значит, надо сделать этот самый боевой листок в ленинскую комнату. Угу. Так, значит, кто значит, умеет рисовать? А, значит, иди рисуй. Так, а весь взвод, значит, идет гарнизонный туалет чистить.
Да.
Я ни разу не чистил.
А я вот рисую так никогда.
У меня был в учебке один мой одноклассник, он теперь сейчас тоже ходит в церковь, он так, ну, что-то он умел печатать фотографии. Ну, не очень хорошо, но что-то там было видно, но никто другой не умел вообще. И так он в этой учебке все время сидел в этом погребе, и ему несли и паек, и все, и ничего он не делал другого, как только дембелям печатал фотографии.
Устроился.
Вот устроился, да. А я работал фотографом, когда он уже не мог уже, ему вот уже так было. Он какую-то пленочку мне принесет, я там отпечатаю фотографии туда, и все. Ну ладно, это уже, да, это наши уже воспоминания, и здесь мы приостановимся, у 10 стиха.
Да, рисовать вообще полезно. Я помню, как-то учитель рисования мне сказал, что я могу нарисовать Гитлера, а там взрыв и квадратных человечков. Но на самом деле Гитлера не мог бы, это она как-то переоценила мою способность.
Да. Ну, то есть, главное в этом, что только послушанием, заповедям Божьим мы можем прославить Бога. И только это угодно. А то, что мы сами напридумываем, это рано или поздно приходит в полный разрез с заповедью Божией. Всегда. Потому что если мы делаем то, чего нам не заповедано, а не делаем того, что заповедано, то мы тем самым только свое безбожие подтверждаем.